С самого детства я смотрела, как многие девочки, мультфильмы про принцесс, разбуженных поцелуем, спасенных от драконов, спасенных от злых мачех. И как бы конструировалась такая позиция, что без помощи мужской женщина не сможет как бы нормально существовать в обществе. Более того, это как бы программировалось в семье. Ну, я очень люблю, уважаю свою семью. У меня не было какого-то вот навязчивого давления, но все равно как-то это проговаривалось. Например, навязывалась идея конкуренции с другими женщинами. То есть с очень раннего возраста, что как, если я не буду самой красивой, умной и трудолюбивой, обязательно меня обойдет другая женщина. То есть, с одной стороны, мужчина — это вроде бы как трофей, с другой стороны, женщина все равно как бы борется с мужчиной.
Это Аня. Ей 18 лет. Она занимается междисциплинарными исследованиями, исследует фотографию и культурную антропологию. Все детство ей навязывали, что для счастья обязательно нужна любовь. И в этом выпуске мы поговорим о том, действительно ли это так, и как себя чувствует женщина в современных отношениях. Анжела, как тебе вообще кажется, какими способами мы сегодня ищем любовь? Как у тебя получалось находить любовь за нашу вот такую короткую жизнь?
В последнее время я шучу о том, что я в какой-то момент зареклась, что никакие дейт-эпы, просто никакие сайты знакомств. В итоге нашла свою любовь в Пьюре. Все посмеются, кто знает, что такое Пьюр. Да, ну, как говорится, как получилось, так получилось. Не зарекаются.
Ну, капитализм помог тебе найти любовь в итоге.
Ну, да, современные технологии, получается, такая открытость, что ты можешь достать свой телефон, найти кого угодно.
А почему ты вообще тогда пошла туда? Что нас заставляет пользоваться всеми этими инновациями?
Ну, наверное, есть какое-то давление, потому что одиночество, как будто бы это такой статус очень болезненный, и ты хочешь с ним сделать хоть что-то, и поэтому иногда ты открываешь дейт-эпы даже тогда, когда у тебя нет особой цели кого-то найти, ты просто открываешь их как-то, ну, не знаю, по какой-то инерции, просто потому что, ну, вот, что-то, наверное, со мной не так. Женщина в романтических отношениях более уязвлённо себя чувствует, и я думаю, что как раз мы сегодня поговорим об этом с экспертом. И сегодня у нас в гостях Карина Левитина, выпускница магистратуры кафедры социологии Европейского университета, аспирантка кафедры антропологии того же Европейского университета и сокураторка проекта «Брошенка Стадис», электронного сборника историй про любовь и расставание. Карина, привет!
Привет, привет!
Сегодня будем много говорить и о любви, и об одиночестве. И прежде чем задать первый вопрос, хочу снова вернуться к истории Ани, которая уже звучала в самом начале.
Началось, наверное, с того, что я как-то достаточно синтетически и неестественно начала конструировать модель влюблённости. То есть я сейчас полагаю, что, скорее всего, я этих людей, которые мне нравились, не любила, ничего вообще не испытывала. Просто, не знаю, какая-то симпатия, интерес и желание, да, самой понравиться и, наверное, желание, чтобы меня защитили.
Первый вопрос.
Любовь — это конструкт?
Да. А что не конструкт? Деньги — тоже конструкт. Дружба — это конструкт. Счастье — это конструкт. И как бы, ну, любовь — одно из человеческих построений, и в разных обществах мы видим несколько разные формы любви. И вот.
А какая она в современной реальности? Она изменилась ли, или она осталась такой же? Вот как в современных каких-то экономических отношениях, отношения как чувство
любовь как чувство проявляется, из чего состоит, если это можно вообще вычленить, осознать.
Пум-пум-пум-пум-пум. Сейчас я подумаю про актуальные социологические подходы к рассмотрению любви. И, наверное, как бы самый популярный концепт — это «Чистые отношения» Энтони Гидденса. Это книжка такая 80-х годов или 90-х. «Трансформация интимности». Но «Чистые отношения» — это значит то, что как бы вы независимы друг от друга, что вы можете... Короче, не основаны на выживании. Вот, ну что если раньше люди вступали в брак, чтобы выживать или чтобы меняться женщинами, то сейчас люди вступают в отношения просто потому, что им как бы, как говорят мои информанты, ну, мы в отношениях, пока нам прикольно друг с другом. Когда не прикольно, мы перестаем быть в отношениях. Вот в этом загадочном прикольно, как бы, ну, вот вам прикольно друг с другом, но, в принципе, вы мутите, но вы, в принципе, можете не мутить, как бы вы не умрете, потому что общество устроено так, что можно выжить в одиночку. Mm-hmm. Вот. А, наверное, смежная концепция. Вообще, как бы социологические подходы к любви, они довольно грустные. Социология — грустная наука такая. Есть еще Зигмунд Бауман, который писал про текучую современность, текучую любовь, о хрупкости современных связей. Ну, в общем, ну, такая вот у нас сейчас хрупкая любовь, которая довольно легко заканчивается, перетекает из одной формы в другую. Ну, еще как бы мы живем в остатках романтической любви. И сегодня утром я проснулась и решила что-то погуглить, чтобы что-то вспомнить про, ну, вот эту историю про конструирование любви. И мне интересно то, что вот эта история про то, что любовь — это сконструирована, и романтическая любовь — это сконструирована, оно как-то вышло в народ. И теперь везде из каждого утюга говорят, вот, романтическая любовь — это конструкт, это плохо. Но как бы мне хочется напомнить, что, в принципе, мы живем среди конструктов, и, ну, в общем, it's okay, такая форма получилась. Мне нравится теория чистых отношений, которая говорит про то, что, ну, современная любовь, как я определяю, это навсегда пока кончилась. Вот, отсылая к названию книжки Юрчука, правда, про развал Советского Союза, а не про любовь, но то же самое, что кажется, что как бы, когда оно начинается, кажется, что это навсегда, потому что как бы есть какие-то культурные скрипты, которые говорят, типа, вечная любовь. Однажды я сидела и писала диссертацию в баре Оси, писала про свои брейкапы, а там заиграла песня про вечную любовь. Я подумала, что это очень смешно, что вот, ну, реально она из каждого утюга еще говорит, что как бы, ну, что оно может быть вечно, но, в принципе, как бы оно навсегда пока не кончилось, и основная форма отношений, как бы, в которой сейчас люди вступают, это серийная моногамия, то есть, ну, в течение жизни человек меняет несколько отношений, не обязательно вступая в брак.
Ты сказала, что вот в этой теории чистых отношений, да, все, в общем, по приколу друг с другом, но вместе с тем есть такое ощущение, что как будто бы все очень стремятся к любви, к отношениям, потому что одиночество кажется чем-то невыносимым. Это вот с чем связано? Есть вместе с тем какое-то противоречие, или это просто что-то свойственное нам психологически, что мы просто не любим быть одни?
Я все-таки социолог, я не хочу все психологизировать, как бы... Сейчас скажу, что я читала много книжек из области социологии эмоций. Ну, например, Еву Илус, которая пишет про любовь и эмоции. И как бы проблема психологической такой рамки, что она как бы объясняет то, она пытается скрыть какие-то социальные неравенства и социальные проблемы, в общем-то. И что как бы она их эссенциализирует, как бы, ну вот мы такие по природе, а как бы, ну не то, чтобы мы такие по природе, но можно по-другому пойти, можно сказать, что просто люди понаделали всяких кривых, косых конструктов, и потом как бы с этим надо как-то жить. Они, ну вот, и считаю, что можно по-другому ответить. Ну, есть представление. Во-первых, есть то, что называют Лорен Берланд жестоким оптимизмом. Это как раз про то, что я говорю, что с каждого утюга до тебя доносится, что любовь вечная. И что, как бы, вот, может быть, повезет на этот раз. И как бы ты видишь вроде бы, что ты постоянно расстаешься, твои друзья постоянно расстаются, но как бы есть какая-то надежда, что как бы, ну, это навсегда. А потом, что еще, почему люди стремятся, ну, как бы есть какие-то представления о социальной нормативности. Ну, вроде бы мы такие свободные, но я не знаю, как бы есть такая анекдотическая фраза, мы живем в обществе, но я считаю, что это очень часто хороший социологический заход, который помогает обострить социологическое воображение. Ну, мы живем в обществе, в общем. У нас у всех есть какие-то родители, которые там говорят, спрашивают. Меня мама постоянно спрашивает. Как-то мальчики. Встретила какого-то мальчика. Вот. Замуж, когда бабушка спрашивает. Ну, как бы есть представление о социальной нормативности, о каких-то нормальных сценариях. Есть какие-то культурные ожидания, и туда входит представление о том, что как бы, ну, надо создать семью, надо там с кем-то встречаться, то, что как бы, а что ты хочешь сам? Ну, как бы не то, чтобы очень понятно, что ты хочешь сам, мы живем в обществе, и как бы, ну, вот такой вот, вот так вот выросли, такое вот видим вокруг, смотрим на окружающих, думаем, что вдвоем круче. Ну, я не знаю, сейчас как бы есть такой переход к тому, что вот эти «я женилась на самой себе», как бы вот эта культивация какого-то такого одиночества, что, ну, профессиональная сологамия и все такое, «я профессиональный сингл».
Это хорошо, плохо или тоже нет как бы таких оценок здесь?
Ну, не знаю, у меня это не вызывает никаких эмоций, как бы про это сейчас много пишут, это много видно, даже несколько лет назад про это писали, вот про этих женщин, которые выходят замуж за самих себя. Ну, наверное, круто, если им круто. Ну, как бы просто специально говорить, что вот у меня такая позиция, что я никогда не буду вступать в отношения, ну, в общем, потому что я против общества, то, наверное, это тоже какое-то может быть каким-то тоже самообманом. Я не знаю, а может и не быть. Кому как комфортно, не исследовала, не занималась этим. Но потихоньку как бы одиночество, оно, очевидно, нормализуется. Мне это нравится, наверное, в целом. Вот. Но все равно как бы полностью говорить о том, что... Ну, есть еще как бы статистические исследования о том, что зумеры меньше занимаются сексом и меньше интересен секс. Есть всякие истории про вот этих одиноких людей в Японии, там, я не знаю, еще что-то такое, которое... Ну, то есть видим какую-то тенденцию к тому, что это нормально, но мне кажется, что как бы люди вокруг, они все равно сильно стремятся к любви, и как бы, ну, да. Но есть такие нормальные биографические сценарии, есть какие-то аффекты, которые стоят еще за этими сценариями, что ты просто влюбляешься и стремишься к любви. Но как бы аффекты, они тоже социально обусловленные, что... Вот. Не знаю, но как бы мой ответ в том, что давайте не психологизировать все на свете, потому что, ну, так мы перестаем видеть каких-то проблем о том, что как бы, ну, тебе общество что-то навязывает, но ты сам что-то хочешь, ну, вот.
А почему это все происходит? Люди просто устают от какой-то нормативности.
Ну, мы живем в рефлексивном обществе какой-то поздней модерности, наверное, уже постмодерности, когда как бы, ну, что было раньше? Раньше была одна возможность, был гетеросексуальный брак, который был нужен ради выживания. Потом случилась сексуальная революция, ну, как бы не одним моментом. Но и стал, ну, как-то потихоньку случилось или не случилось, это немножко дискуссионный вопрос, но как бы сейчас, во-первых, стало можно заниматься каким угодно сексом, стало можно... И как бы люди устали... А, мне кажется, все устали от сексуальной революции потихоньку еще. Вот. Что она тоже оказалась никакой не освободительной, и как бы есть какое-то разочарование в этих процессах, которые произошли. А есть разочарование в том, что сексуальная революция — это как бы сейчас не мой тейк, а, ну, немножко такой классический для исследований, связанных с гендерами и эмоциями, что сексуальная революция, она победила наполовину, причем на мужскую половину, что как бы женщинам стало можно делать то, что раньше было можно делать только мужчинам, ну, например, заниматься сексом с кем хочешь, как бы. И получился большой отрыв эмоционального от сексуального. И как бы, ну да, можно заниматься просто сексом, но оказывается, что как бы люди не очень хотят заниматься просто сексом, оторванным от эмоционального. То есть людям больше хочется того, что называется любовью. До сих пор удивительно, но так. И как бы произошло какое-то разочарование, мне кажется, в этом. И оно довольно сильно, на мой взгляд, чувствуется в моем поколении. Вот какое-то такое разочарование, что... А это такой интересный вопрос получается, что как бы люди одновременно тянутся и к любви, и к одиночеству, ну, как бы... А вот идеал какой-то свободной сексуальности, ну, как бы он есть, но он тоже как-то подвисает. Хотя кому-то тоже это нравится. Но как бы, мне кажется, какое-то витает сильное чувство разочарования, и поэтому люди выбирают быть одними, и потихоньку это становится нормализировано.
Но в итоге это заканчивалось тем, что вот тоже одна из историй, я призналась первое мальчику, а он сказал, что я веду себя как... женщина легкого поведения, понятно, не такой щадящей лексикой, а прям вот на букву «Ш». Вот. Это очень меня, конечно, травмировало и расстроило. И я перестала, в принципе, об этом задумываться.
Женщинам сейчас насколько проще... быть инициативными, насколько это нормативно, одобряемо. Мы как бы избавились от того, что именно мужчины делают первый шаг, первые признаются или бросают наоборот. Насколько это на нас сейчас еще влияет?
Ну, еще влияет еще. Я несколько недель просидела без Инстаграма, а сейчас у меня он снова появился. Я смотрела много рилсов, и мне выпадало очень много рилсов на тему отношений. И там очень много отношений по поводу того, что нужно делать женщине, чтобы как бы мужчина ее оценил. И как бы, да, там много такой же патриархальной поеботы на тему того, что тебе нельзя делать первый шаг, ты должна быть недоступной. Мужчины ценят недоступных женщин. Если ты доступна, то ты никому не нужна. И много противоречащих этому рилсов на самом деле. Поэтому сделать выбор довольно сложно. Ну, как бы, да, я считаю, что эти стереотипы еще сильны, как бы, по поводу того, что женщина должна быть какой-то недоступной. И на самом деле я тоже сталкивалась с такими ситуациями, когда я тоже начинала думать после каких-то историй, что, наверное, зря я такая доступная, наверное, это делает меня какой-то менее ценной в глазах мужчин. Но, в общем, да, этого много еще, но как бы, но в принципе уже можно делать первый шаг, как бы многие женщины делают первый шаг. Многие не делают, но как бы это зависит от каких-то конкретных социальных микромиров, в которых ты находишься. Ну, в общем, тебе ничего не запрещает это делать, но ты будешь чувствовать какое-то социальное давление.
А есть ли этому вот как раз какое-то социологическое объяснение, почему в момент инициативности женщине страшно, там, больно, неприятно, и если тебя отвергли после твоего первого шага, это ощущается как будто бы намного болезненнее, чем это бы сделал мужчина?
Да, это социологически исследовано. Могу вас обратить, ну, как бы советовать слушателям подкастов почитать Еву Иллус, ее книжку «Почему любовь ранит социологическое объяснение», еще одну книжку, которая по-русски называется «Почему любовь уходит», и как бы она пытается как-то объяснить все через гендер и эмоции.
Почему женщине сложнее и делать первый шаг? Почему ей больнее потом принимать отказ?
Мне кажется, это все идет из какой-то первичной социализации, в которой ты вырастаешь, в которой, как бы, ну, тебе, скорее всего, мама и массовая культура скажут про то, как ты должна поступать. И ты можешь быть каким, ну, как бы современный субъект, он рефлексивный, но стереотипы, в общем, в голове, они держатся. Потом оно обсуждается с подружками, и оно продолжает держаться. И женщина находится в какой-то вот этой бесконечной рефлексии любовных вопросов, потому что как будто бы для женщины до сих пор в культуре любовь важнее, чем для мужчины, и построение отношений является большей ценностью для женщины, чем для мужчины. Ну, в общем, это связано с тем, что как бы и Илус про это пишет, что женщине важнее зацепиться за отношения более стабильные, потому что, в общем, ну, часики-то тикают. А женщина является сексуально привлекательной и репродуктивной до какого-то момента. А в отличие от мужчины, которого как бы этот момент длится дольше и часики меньше тикают. В общем, ты хочешь успеть во время того, пока ты фертильная, успеть родить детей, вырастить их с каким-то человеком, еще будучи какой-то сексуально привлекательной, чтобы он тебя не бросил. И хочется уложиться в этот временной момент, поэтому...
И не знаю, насколько это норм вопрос, но почему на нас так давят? Почему одни люди лезут в чужие отношения или их отсутствие? Почему мы до сих пор, не знаю, слышим от близких или чужих совершенно людей что-то подобное?
Тут, наверное, придется пофантазировать.
Давай.
Ну, кому-то надо заработать, и можно заработать денег на том, что ты создаешь какой-то контент, который приписывает нормативные ценности. Ну, как бы тут как бы превыше, наверное, деньги иногда. Ну, как бы что это покупается, это продается. Ну, как бы это одно. Другое дело, как бы, ну, когда там бабушка или какие-то старшие родственники, которые как бы считают, что они делают что-то хорошее, потому что как бы у них свои ценности, которые как бы они усвоили в свое время в соответствии со своей эпохой. У нас другое, и как бы есть какой-то ценностный поколенческий конфликт, и они считают, что как бы искренне хотят, и как бы это другое поколение, которое выросло в другом эмоциональном стиле, у них они не усвоили с детства психотерапевтический аппарат как бы с представлениями о личных границах, о том, что как бы они нарушают личные границы или что-то такое, но как бы это соответствует их представлениям о социальной норме, и, ну, как бы, и они руководствуются какой-то своей заботой, своими представлениями о заботе и о нормальности. Ну, как бы. Есть какие-то биополитические вопросы, что, в общем, секс — это всегда то, что, о чем как бы беспокоятся современные государства и пытаются сделать себя каким-то нормальным субъектом, потому что, ну, как бы, что нужно государству? Государству нужны новые здоровые граждане, с которыми можно что-то делать. Вот. Поэтому как бы есть всегда социальное давление, которое как бы направлено на создание семьи, на то, чтобы ты как бы усваивал эти ценности. Вот. Поэтому как бы человек является в плане своей сексуальности, любви, объектом контроля и заботы от разных структур. И это все неприятно. Да. Вот.
А если вот первый пункт развивать про деньги? Анжела как-то упоминала, как называется, эмоциональный капитализм. Это то, когда на нас пытаются заработать, да? Вернее, в том числе еще про то, что одинокому жить дороже, чем вдвоем, допустим. То есть у меня был опыт отношений, когда я скорее жила с человеком не потому, что я его прям жестко любила, а просто потому, что это дешевле скидываться вместе на квартиру.
Одно другому, в общем, как-то не противоречит. А, господи, на Фандерзине недавно был текст про... Господи, я... Inflationship. Про то, что как есть есть relationship, отношения, есть situationship, как бы мутки, а есть inflationship, это когда люди не могут выйти из отношений и вступают в них, потому что как бы инфляция, жить одному очень дорого, и они не могут разъехаться, потому что они снимают вместе студию в Мурино и еду готовят вдвоем. Но это все грустно, но как бы мне кажется, Это, в общем-то, какая-то... Это не что-то новое. Это как раз возврат к прошлому, что, в общем, ну, раньше никто не строил, никакие культуры не строили отношения. Отношения — хорошее слово, конечно, но не знаю, чем его заменить. На любви, страсти, потому что полюбили друг друга, тут же съехались и зародили детей. Как бы нет. Люди жили вместе, потому что иначе не выжить. В общем, сейчас происходит то же самое, что, наверное, был какой-то короткий период, когда можно было думать исключительно о том, что у вас, как бы, ну, вот романтическая любовь. Но, в принципе, нет. Ну, возврат к предкам, к корням, к истокам. Грустная история. А эмоциональный капитализм...
А что это вообще такое? Просто не до конца понимаю. Это про то, что все должны получать равную выгоду, да? Я не знаю, я столько дней в твоей жизни, ты должен быть столько же дней в моей жизни. То есть вы условно рационализируете свои отношения?
Ну, да, это подход, ну, как бы концепт, который говорит о том, что люди начинают относиться к эмоциям как к ресурсу, как к тому, что можно подсчитывать. Да, есть эмоциональные капиталы, которыми обладают люди. Эмоциональные капиталы могут быть разными. Например, круто как бы быть каким-то сдержанным, рациональным, пропсихотерапевтированным. Это тебе приносит какие-то очки, которые как бы ты можешь обменивать на другие очки капиталы в других сферах жизни. Не круто быть как бы какой-то истеричной, требовательной и все такое. Ну, есть как бы разные выгодные и невыгодные позиции как бы в таком. Вот. Ну, как бы что, еще одна сфера жизни становится объектом подсчета.
Я постоянно испытываю страх, что меня бросят, потому что я уже столкнулась с такими опытами в виде моего отца и моего бывшего возлюбленного. Это очень травматично, и ну, в детстве для меня, как для ребенка, то есть страх, что если, допустим, я забеременею, то ребенок будет воспитываться только мной и тоже будет достаточно травмированным человеком, как я. Ну, и все равно я с трудом понимаю, почему это окей, позиционировать, что это женщину бросают, что все, жизнь на этом рушится. Понятно, это болезненно, но это тоже максимально на уровне лексики пассивная конструкция, пассивное положение женщины репрезентируется, и это очень-очень стрёмно. И почему возникает как бы идея, что если женщину бросят, то она становится несчастной, это плохо. Ну, в частности, наверное, это связано с какими-то практиками в обществе, традиционными, укоренившимися, ну и в целом с тем, что одинокая женщина всегда как будто менее защищена, чем женщина при мужчине.
И если переходить к вопросу расставаний и чувства вот брошенности, есть ли какие-то правильные, да, поведенческие модели для женщины в этой ситуации?
Ну да, сейчас современные исследования из области социологии эмоций, они часто о том, как люди учатся рационализировать свои аффекты для того, чтобы соответствовать каким-то представлениям о нормативности. Ну, что, ну, много исследований про то, что как бы про период дейтинга, про период первых свиданий и про то, что как бы нужно показать себя таким незаинтересованным, не ищущим любовь на всю жизнь, а как бы таким самодостаточным каким-то субъектом. Ну, в общем, что показало как бы какое-то мое исследование, что люди рационализируют свои эффекты, как бы калькулируют эмоции и на дальнейших этапах отношений, потому что, ну, женщины боятся показаться истеричками, что не круто быть истеричкой, не круто требовать слишком многого. И происходит какое-то такое, ну, как бы, да, что люди не показывают все свои эмоции, все свои чувства, для того, чтобы не показаться слабыми, потому что, несмотря на то, что как бы эмоциональный капитализм как бы должен знать довольно много про эмоции и как бы быть рефлексивным субъектом, но на самом деле это как бы ну, довольно рациональный и холодный подход к эффектам, что как бы ну, ты должен уметь их модерировать, а не просто показывать свою истерику. И как бы есть еще такая книжка «Depressive Love: A Social Pathology» шведской социолога эмоций Эммы Энгдель. Там есть такой тейк, что в отношениях, в любви женщина замыкается в своем постоянном внутреннем монологе, что ну, как бы люди пытаются инициировать разговоры о чувствах, о сложных чувствах, о сложных эффектах, но как бы этот разговор может ни к чему не приводить. Говорить про отношения как бы тоже как-то неловко, даже близкими друзьями, и как бы не всегда тебя захотят слушать. И как бы каждое отношение — это переживание каких-то психических страданий. И, в общем, женщина... Не всегда женщина, на самом деле. Мужчины тоже часто много чувствуют и не могут это выразить. Оказывается, наедине со своим, ну, заключённый в этот вечный внутренний монолог, обращенный на своего партнера о том, что она чувствует, о каких-то претензиях. Ну, на своем опыте говорю, что да, такое. Ну, было.
Если вспомнить твой опыт столкновения с чужим опытом брошенности или просто расставания, вот по проекту «Брошенка Стадис», как вообще люди выражают, что ли, свои чувства по отношению к всем этим историям из своей жизни, как они это выражают, в каких, не знаю, формулировках, какие хорошие, плохие моменты вспоминают?
Ну, нам присылают очень разные тексты. Я не знаю, мы не делали никакого качественного исследования и количественного ни контент-анализа, ни кодирования. Наверное, все, что я заметила, как бы из такого структурного повторения, что тексты часто по структуре «я», «ты», как бы что они обращены, они от какого-то «я» в сторону «ты», а не в третьем лице, и как бы какая-то история. Ну, такие аффективные тексты, какая-то такая истерика, часто какие-то истеричные, нерасчленённые.
Очень круто. Скажи, вот в своем исследовании ты брала интервью и у мужчин, и у женщин. Вот их язык расставания, он отличается?
Ну да, нарративы несколько разные. Есть какое-то такое, да, желание мужчин почему-то быть таким свободным, необремененным обстоятельствами, чтобы отношения были нужны пока прикольно, а когда прикольно, то нет. И еще часто люди объясняют свои то, что с ними происходило, как раз при помощи моделей из социальной психологии, абсолютно забывая о социальных структурах. Ну, типа, люди, ну, типа, мужчина, который рассказывает о своем разрыве отношений со слишком эмоциональной женщиной, которая как бы хотела какого-то растворения, которая хотела постоянно с ним тусоваться, а не то, чтобы он пил пиво с друзьями. Он говорит, ну, у нее тревожный тип привязанности, а у меня избегающий, просто дело в этом. Ну, как посмотреть, не знаю, может быть, дело не только в этом, не только в том, что у нее тревожный тип привязанности, ей надо лечиться, ему надо лечиться, что мы все можем просто пойти к психологу, вот, может быть, там проблема в нем тоже. Но не хочется как бы унижать своих информантов, но как бы есть такое, что люди апеллируют к поп-психологии и как бы не обращают внимания на структуру неравенства. Вот, ну да, ну то есть можно что-то такое увидеть в такую разницу в нарративах о том, что женщинам чаще может хотеться как бы какого-то более интенсивных романтических отношений, а мужчинам нет, но по-разному, в разных социальных мирах. Ну, то есть у меня была половина выборки из студентов естественно-научных медицинских специальностей, И как бы... Да даже не только там, но... То есть, ну, я общалась с молодыми взрослыми, с людьми 20-30 лет. Ну, и как бы у большинства из них изначально такие представления, что отношения и любовь — это не самое ценное в жизни, что как бы главное — сохранить карьеру и уметь выжить без отношений. И что как бы, ну, отношения изначально что-то не самое ценное, потому что все знают, что они закончатся.
А может ли этот нарратив о независимости и свободе быть связан с феминистской повесткой? Это сейчас я уже так просто рассуждаю.
Может, да. Ну, вообще, это классика как бы второй волны феминистов, говорить, что романтические отношения были изобретены для того, чтобы поработить женщин. Ну, это такой довольно простой ход, которому как бы, ну, можно следовать, можно не следовать. Ну, да, но это убирает... Ну, как бы мне не нравится, потому что он убирает какую-то женскую агентность, желание женщин вступать в романтические отношения. И как бы это, ну, выглядит как теория заговора, а как бы... Ну, а что вообще лучше, как бы, нарратив о том, что надо обязательно найти пару, и иначе никак, или нарратив о том, что вот, надо быть одному, я такой волк-одиночка, ну, как бы, тоже может быть, ну, как бы, такая радикальная идеология того, что мы все должны стать синглами, она может быть такой же атомизирующей и соответствовать капиталистическим логикам. И точно так же капитализироваться. И как бы вот. И я не очень верю. Я верю, в общем, скорее в том, что людям важно обращать внимание не только на любовь, не любовь, одиночество, а на как бы на другие формы солидарности, которые не обязательно зациклены на такой, на семье мама, папа, я, дипальный треугольник, или я один. Ну, что есть дружба, есть товарищество. Не знаю, мне хочется, чтобы люди ценили другие формы отношений, близости между людьми, и чтобы романтическая любовь не была главной формой отношений и постоянной солидарности, потому что, как бы, ну, вроде бы все поняли, что это довольно выгодно для государства, и для, вот, и что это не самое социализирующее и не солидаризирующее и спасающее от одиночества вещь. Вот, что...
Да, очень классный тейк про то, что в целом нужно больше ценить, ну, не только романтические отношения, но разные виды нашего взаимодействия.
То давайте развивать другие человеческие интимности и ценить дружбу, товарищество.
Да, мне кажется, да, важно понять, что как бы можно поддерживать других. И как бы есть разные формы проявления, ну что, как бы любовь — это слово с большим количеством значений, и что, ну, не только романтическая парная история, да, что можно как бы найти что-то другое хорошее.
Знаете, ой, вернее, знаешь, я пришла к такой мысли, я, наверное, вычитала в какой-то книжке, не научное, а что-то такое художественное, что любовь, в целом термин, как и как социальный конструкт, это что-то слишком, мне кажется, неприятное, слишком тоже связанное с травматическими практиками. Я чему я стремлюсь, это какой-то гармонии, какому-то продуктивному взаимодействию с людьми. То есть, наверное, мне даже ближе дружба как таковая. То есть, условно, если у меня появится партнер, это будет, ну, в первую очередь, дружба, поддержка, уважение, а не любовь.
Этот подкаст мы делаем своими силами, поэтому, пожалуйста, расскажите о выпуске своим друзьям. А если хотите поддержать нас еще и финансово, чтобы мы могли делать еще более качественный звук и контент, то переходите по ссылке в описании на наш профиль в Boosty. Будем рады любой сумме.